Я снова вышел в другую комнату, чтобы посмотреть на святого Петра или папу Легбу на самодельном колдовском алтаре. Я чувствовал, что должен справиться со своим страхом перед этим идолом. На этот раз, взглянув на статуэтку, я остолбенел. Под скульптурой и свечой был расстелен мой носовой платок, а рядом лежало мое старое вечное перо. В прошлый раз я их даже не заметил. «Мэрик!» — в ярости воскликнул я. «Разве когда мы ехали в машине, она не вытерла мне лоб?» Я злобно взглянул на носовой платок, и точно на нем оказались крошечные следы крови, пот с моего лба. Он понадобился ей для колдовства. «Ах, вот как! Мало того, что ты завладела моим платком, тебе еще нужна и моя кровавая испарина». Решительным шагом я вернулся в спальню и, заранее готовый к скандалу, предпринял очередную, весьма бесцеремонную попытку вывести Мэрик из ступора. Но все мои усилия пропали в туне. Тогда я вновь уложил ее на подушки, нежно убрал с лица пряди волос и, несмотря на весь свой гнев, невольно залюбовался безмятежной красотой. Я снял с нее кожаные сандалеты и поставил рядом с кроватью. Но это был всего лишь предлог, чтобы коснуться ее, а вовсе не жест благородства. Затем, отойдя от кровати и изредка поглядывая на алтарь в гостиной, я стал искать ее сумку. Она лежала на одном из стульев, раскрытая, и внутри виднелся пухлый конверт, надписанный рукой Эрона. «Что ж», — решил я, — «она ведь украла у меня платок и ручку, завладела моей кровью, которая никогда не должна попасть в руки агентов Таламаски. Да, конечно, она это делала не для ордена, а исключительно ради своей цели, ради колдовства, но все равно, как ни суди, это была кража. И вероломно целовала меня всю дорогу в машине. Поэтому у меня было полное право ознакомиться с содержимым конверта. К тому же она сама спрашивала, нужны ли мне эти бумаги, а значит, хотела мне их отдать. Ну так я их возьму». Я тут же выхватил конверт, открыл его и, убедившись в том, что это записи Эрона обо мне и о том, что со мной приключилось, решил взять бумаги с собой. Что до остального содержимого сумки, то там лежал дневник Мэрик, дневник, читать который у меня не было никакого права, пистолет с перламутровой ручкой, бумажник, набитый деньгами, дорогая сигара с этикеткой Монте-Кристо и маленький флакончик одеколона «Флоридская вода». Сигара заставила меня призадуматься. Разумеется, она приготовила ее не для себя. Сигара предназначалась для маленького папы Легбы. Она привезла с собой статуэтку, флоридскую воду и сигару. Значит, заранее готовилась к колдовству. Да, поведение Мэрик вывело меня из равновесия, но разве мог я ей помешать? Я вернулся в гостиную и, стараясь не смотреть на статуэтку, которая казалась живой, схватил с импровизированного алтаря свое вечное перо, нашел в среднем ящике богато украшенного французского письменного стола почтовую бумагу с логотипом гостиницы, сел и написал записку. «Что ж, моя дорогая, тебе удалось произвести впечатление. Со времени нашей последней встречи ты научилась многим новым трюкам. Однако я требую объяснить, зачем тебе понадобилось колдовать. Я забрал бумаги Эрона, а также свой носовой платок и вечное перо. Можешь оставаться в гостинице, сколько тебе заблагорассудится. Дэвид». Послание получилось коротким, но после всего пережитого меня не тянуло на многословие. Кроме того, во мне росло неприятное чувство, что папа Легба сердито смотрит на меня со своего разоренного алтаря. В приступе раздражения я добавил постскриптум. «Эту ручку мне подарил Эрон». Вот теперь было сказано все. С тревожным чувством я вернулся к алтарю и обратился с приветствием и молитвой к духу статуи, к тому, кто открывал врата Царства Небесного. Сначала на португальском, а затем на латыни. «Позволь мне во всем разобраться», — молился я. «И не воспринимай как оскорбление мои поступки, ведь я стремлюсь только к знанию и не хочу выказать неуважение. Не сомневайся в том, что я признаю твою силу. Будь уверен в моей искренности». «Защити нас от наших же поступков», — шептал я. Затем, призвав остатки решимости, я задул свечу, приподнял статуэтку, забрал свой платок, осторожно поставил фигурку на место и со словами «До свидания, папа Легба» собрался было покинуть номер. Я уже повернулся спиной к алтарю и лицом к двери, ведущей в коридор, но не смог пошевелиться. Точнее, меня охватила уверенность, что шевелиться не следует. Постепенно все мысли покинули меня. Сосредоточившись лишь на своих физических ощущениях, я бросил взгляд на дверь, ведущую в спальню. Там стояла, держась за ручку двери, сморщенная старуха. Разумеется, это была большая Нанен. Она смотрела на меня, слегка наклонив голову на бок, шевеля беззубым ртом, словно шептала что-то себе или кому-то невидимому. Я шумно вздохнул и уставился на нее в ответ. Это крошечное видение, маленькая старушонка, глядевшая прямо на меня, не проявляла никаких признаков слабости. Не в силах оторвать взгляд от призрака, не в состоянии даже пальцем пошевелить, я весь покрылся потом и смог лишь проговорить шепотом.
«Думаешь, я смогу причинить ей вред?»
Видение оставалось прежним. Маленький рот продолжал шевелиться, но я слышал лишь едва уловимый шепот, какой разносится по церкви, когда какая-нибудь старуха читает молитвы, перебирая четки.
«Ты полагаешь, я задумал что-то недоброе?»
Задал я еще один вопрос. Фигура исчезла. Она давно исчезла. Я разговаривал с пустотой. Я резко обернулся и в отчаянии взглянул на статую святого. Обычная гипсовая скульптура, не более. Я всерьез подумывал, не разбить ли ее, но отверг эту мысль. Покинул номер, спустился по лестнице в холл и вышел из гостиницы. На этот раз я поклялся ничего не замечать, ничего не искать, а идти прямо домой. Если по дороге мне и попадались привидения, я их не видел, так как не отрывал взгляда от земли и передвигался очень быстро, но так, чтобы не вызывать подозрения среди смертных. Прошагав по всей подъездной аллее, я повернул во двор и поднялся по железным ступеням.